Глава 16. Казнь.
Солнце уже снижалось над Лысой горой, и была эта гора оцеплена двойным оцеплением. Та кавалерийская ала, что перерезала путь прокуратору около полудня, рысью вышла к хевронским воротам города. Пехотинцы каппадокийской когорты отдавили в стороны скопища людей, мулов, верблюдов, и ала вышла на перекресток, где сходились две дороги – южная, ведущая в Вифлеем, и северо-западная, в Яффу. Через некоторое время за алой к холму пришла вторая когорта, поднялись на один ярус выше и венцом опоясали гору. Наконец подошла кентурия под командой Марка Красобоя. Она шла, растянутая двумя цепями по краям дороги, а между этими цепями под конвоем тайной стражи ехали в повозке трое осужденных с белыми досками на шее, на каждой из которых было написано «Разбойник и мятежник» на двух языках. Арамейском и греческом. За повозкой осужденных двигались другие, нагруженные свежеотесанными столбами с перекладинами, веревками, лопатами, ведрами и топорами. На этих повозках ехали 6 палачей. За ними верхом ехал кентурион Марк и тот самый человек в капюшоне, замыкалась процессия солдатской цепью, а за нею уже шло около 2000 любопытных, не испугавшихся адской жары и желавших присутствовать при интересном зрелище. Под тонкие выкрики глашатаев она втянулась на Лысую гору. Алла пропустила всех во второй ярус, а вторая кентурия наверх пропустила только тех, кто имел отношение к казни, а затем, быстро маневрируя, рассеяла толпу вокруг всего холма, так что та оказалась между пехотными оцеплениями вверху и кавалерийскими внизу. Теперь она могла видеть казнь сквозь неплотную цепь пехотинцев. Итак, прошло со времени подъема процессии на гору более 3 часов. И солдаты в обоих оцеплениях страдали, томились от скуки и в душе проклинали 3 разбойников, искренне желая им скорейшей смерти. Маленький командир Алы со взмокшим лбом и в темной от пота на спине белой рубахе то и дело подходил к кожаному ведру в первом взводе, черпал из него пригоршнем воду, пил и мочил свой тюрбан. Командир желал показать своим кавалеристам пример выносливости, но, жалея солдат, разрешил им на пик, воткнутых в землю, устроить пирамиды и набросить на них белые плащи. Под этими шалашами и скрывались от безжалостного солнца сирийцы. Ведра опустели быстро, и кавалеристы из разных взводов по очереди отправлялись за водой в балку под город, где в жидкой тени тощих тутовых дерев доживал свои дни на этой дьявольской жаре мутноватый ручей. И когда побежал 4-й час казни, между 2 цепями не осталось, вопреки всему ожиданию, ни одного человека. Никто не сделал попытки отбивать осужденных ни в самом Иершалаиме, наводненном войсками, ни здесь, на оцепленном холме, и толпа вернулась в город. Римская пехота во 2-м ярусе страдала еще больше кавалеристов. Кентурион Красобой единственное, что разрешил солдатам, это снять шлемы и накрыться белыми повязками, смоченными водой, но держал солдат стоя и с копьями в руках. Солнце било прямо в кентуриона, не причиняя ему никакого вреда, и на львиные морды нельзя было взглянуть, глаза выедал ослепительный блеск, как бы вскипавшего на солнце серебра. На изуродованном лице Красобоя не выражалось ни утомления, ни неудовольствия, и казалось, что великан Кентурион в силах ходить так весь день, всю ночь и еще день, словом, столько, сколько будет надо. Все так же равнодушно, отбрасывая носком мохнатого сапога, попадавшего ему под ноги выбеленные временем человеческие кости или мелкие кремни. Тот человек в капюшоне поместился невдалеке от столбов на 3-ногом табурете и сидел в благодушной неподвижности, изредка, впрочем, от скуки прутиком расковыривая песок. То, что было сказано о том, что за цепью легионеров не было ни одного человека, не совсем верно. Один-то человек был, он поместился не на той стороне, где был открыт подъем на гору, из которой было удобнее всего видеть казнь, а в стороне северной, где были и провалы, и щели, там, где, уцепившись в расщелине за проклятую небом безводную землю, пыталось жить больное фиговое деревце. Именно под ним и утвердился этот единственный зритель, а не участник казни, и сидел на камне с самого начала. Да, для того, чтобы видеть казнь, он выбрал не лучшую, а худшую позицию. Но все-таки и с нее столбы были видны, а этого, по-видимому, для человека, явно желавшего остаться малозамеченным и никем не тревоженным, было совершенно достаточно. Но часа четыре тому назад этот человек вел себя совершенно не так. Тогда лишь только процессия вошла на самый верх за цепь, он и появился впервые, и при том, как человек явно опоздавший. Он тяжело дышал и не шел, а бежал на холм, толкался и, увидев, что перед ним сомкнулась цепь, сделал наивную попытку прорваться между солдатами к самому месту казни. За это он получил тяжкий удар тупым концом копья в грудь и отскочил от солдат. Кашляя и задыхаясь, держась за грудь, он обежал кругом холма, стремясь на северной стороне найти какую-нибудь щель в цепи, но было уже поздно. Кольцо сомкнулось. Эти попытки ни к чему не привели бы, кроме того, что он был бы схвачен, а быть задержанным в этот день никоим образом не входило в его план. И вот он ушел в сторону, к расщелине, где было спокойнее, и никто ему не мешал. Он то вздыхал, открывая свой истасканный в скитаниях из голубого, превратившийся в грязи серый тлев, то в невыносимой муке поднимал глаза в небо, следя за тремя стервятниками, давно уже плававшими в вышине большими кругами в предчувствии скорого пира. Мучения человека были настолько велики, что по временам он заговаривал сам с собой.
«О, я глупец!»
Бормотал он, раскачиваясь на камне в душевной боли и ногтями царапая смуглую грудь.
«Глупец! Неразумная женщина! Трус! Падаль я, а не человек!»
Он умолкал, поникал головой, потом, напившись из деревянной фляги теплой воды, оживал вновь и хватался то за нож, спрятанный под талифом на груди, то за кусок пергамента, лежавший перед ним на камне, рядом с палочкой и пузырьком с тушью. На этом пергаменте уже были набросаны записи.
«Бегут минуты, и я, Левий Матвей, нахожусь на Лысой горе, а смерти все нет».
Далее.
«Солнце склоняется, а смерти нет».
Теперь Левий Матвей безнадежно записывал острой палочкой так.
«Бог, за что гневаешься на него? Пошли ему смерть!»
Записав это, он бесслезно всхлипнул и опять ногтями заранил свою грудь. Причина отчаяния Левия заключалась в той страшной неудаче, что постигла Ишуа и его, и, кроме того, в той тяжкой ошибке, которую он, Левий, по его мнению, совершил. Позавчера днем Ишуа и Левий находились в Вифиании под Иршлаимом, где гостили у одного огородника, которому чрезвычайно понравились проповеди Ишуа. Все утро оба гостя проработали на огороде, помогая хозяину, а к вечеру собирались идти по холодку в Иршлаим. Но Ишуа почему-то заспешил, сказал, что у него в городе неотложное дело, и ушел около полудня один. Вот в этом-то и заключалась первая ошибка Левия Матвея. Зачем? Зачем он отпустил его одного? Вечером Матвею идти в Иршлаим не пришлось. Какая-то неожиданная и ужасная хворь поразила его. Его затрясло, тело его наполнилось огнем, он стал стучать зубами и поминутно просить пить. Никуда идти он не мог. Он повалился на попону в сарае огородника и провалялся на ней до рассвета пятницы, когда болезнь так же неожиданно отпустила Левия, как и напала на него. Хоть он был еще слаб и ноги его дрожали, он, томимый каким-то предчувствием беды, распростился с хозяином и отправился в Иршлаим. Там он узнал, что предчувствие его не обмануло. Когда осужденных повели на гору, Левий Матвей бежал рядом с цепью в толпе любопытных, стараясь каким-нибудь образом незаметно дать знать Ишуа хотя бы уж то, что он, Левий, здесь, с ним. Но Ишуа, смотрящий вдаль, туда, куда его увозили, конечно, Левия не видал. И вот, когда процессия прошла около полуверсты по дороге, Матвея, которого толкали в толпе у самой цепи, осенила простая и гениальная мысль. При большой ловкости и очень точном расчете можно было, согнувшись, проскочить между двумя легионерами, дорваться до повозки и вскочить на нее. Тогда Иешуа спасен от мучений. Одного мгновения достаточно, чтобы ударить Иешуа ножом в спину, крикнув ему:
«Иешуа, я спасаю тебя и ухожу вместе с тобой! Я, Матвей, твой верный и единственный ученик!»
А если бы Бог благословил еще одним свободным мгновением, можно было бы успеть заколоться и самому, избежав смерти на столбе. Он хотел одного, чтобы Иешуа, не сделавший никому в жизни ни малейшего зла, избежал бы истязаний. В бешенстве на себя Левий выбрался из толпы и побежал обратно в город. Он добежал до городских ворот, лавируя в толчее всасывавших в город караванов, и увидел на левой руке у себя раскрытую дверь лавчонки, где продавали хлеб. Тяжело дыша после бега по раскаленной дороге, Левий овладел собой, очень степенно вошел в лавчонку, приветствовал хозяйку, стоявшую за прилавком, попросил ее снять с полки верхний каравай, который почему-то ему понравился больше других, и когда та повернулась, молча и быстро взял с прилавка то, чего лучше и быть не может, отточенный, как бритва, длинный хлебный нож, и тотчас кинулся из лавки вон. Через несколько минут он вновь был на Явской дороге. Но процессии уже не было видно. Он побежал. По временам ему приходилось свалиться прямо в пыль и лежать неподвижно, чтобы отдышаться. Он лежал, слушая, как колотится его сердце не только в груди, но и в голове и в ушах. Отдышавшись немного, он вскакивал и продолжал бежать, но все медленнее и медленнее.
«О, Бог! Я опаздываю!»
И он опоздал. Поднявшись с камня, он швырнул на землю бесполезно, как он теперь думал, украденный нож, раздавил флягу ногою, лишив себя воды, сбросил с головы кефи, вцепился в свои жидкие волосы и стал проклинать себя. Видя, что клятвы и брань не действуют, не меняется, он сжал сухие кулаки, зажмурившись, вознес их к небу, к солнцу, которое сползало все ниже, удлиняя тени и уходя, чтобы упасть в Средиземное море, и потребовал у Бога немедленного чуда. Он требовал, чтобы Бог тотчас же послал Иешуа смерть. Открыв глаза, он убедился в том, что на холме все без изменений. Солнце посылало лучи в спины казнимых, обращенных лицами к Ашелоиму.
«Проклинаю тебя, Бог!»
Осипшим голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости Бога и верить ему более не намерен.
«Ты глух! Если бы ты не был глухим, ты услышал бы меня и убил его тут же!»
Зажмуриваясь, Левий ждал огня, который упадет на него с неба и поразит его самого. Этого не случилось, и, не разжимая век, Левий продолжал выкрикивать язвительные и обидные речи небу.
«Существуют другие боги и другие религии. Да, другой бог не допустил бы того никогда. Не допустил бы, чтобы человек, подобный Иешуа, был сжигаем солнцем на столбе! Я ошибался!»
— кричал совсем охрипший Левий.
«Ты бог зла! Или твои глаза совсем закрыл дым из курильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать, кроме трубных звуков священник? Ты не всемогущий бог! Ты черный бог! Проклинаю тебя! Бог разбойников, их покровитель и душа!»
Тут, что
что-то дунуло в лицо бывшему сборщику, и что-то зашелестело у него под ногами. Дунуло еще раз, и тогда, открыв глаза, Левий увидел, что все в мире, под влиянием ли его проклятий или в силу каких-либо других причин, изменилось. Солнце исчезло, не дойдя до моря, в котором тонуло ежевечерне. Поглотив его, по небу с запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечивало желтым. Туча ворчала, и из нее время от времени вываливались огненные нити. По Явской дороге, по скудной Геонской долине, над шатрами богомольцев, гонимые внезапно поднявшимся ветром, летели пыльные столбы. Левий умолк, стараясь сообразить, принесет ли гроза, которая сейчас накроет Иршалаим, какое-либо изменение в судьбе несчастного Ишуа. И тут же, глядя на нити огня, раскраивающие тучу, стал просить, чтобы молния ударила в столб Ишуа. В раскаянии, глядя в чистое небо, которое еще не пожирало туча, и где стервятники ложились на крыло, чтобы уходить от грозы, Левий подумал, что безумно поспешил со своими проклятиями. Теперь Бог не послушает его. С высоты Левию удалось хорошо рассмотреть, как солдаты суетились, выдергивая пики из земли, как набрасывали на себя плащи, как коноводы бежали к дороге рысцой, ведя в поводу вороных лошадей. Полк снимался, это было ясно. И тут от предчувствия радостного конца похолодело сердце бывшего сборщика. Подымавшийся на гору в 5-м часу страданий разбойников был командир когорты, прискакавший из Иршалаима в сопровождении ординарца. Тот, отведя крысобоя в сторону, что-то прошептал ему. Кентурион двинулся к группе палачей, сидящих на камнях у подножий столбов. Трибун же направил свои шаги к тому, кто сидел на трехногом табурете, и сидящий вежливо поднялся навстречу трибуну. Ему что-то негромко сказал трибун, и оба они пошли к столбам. Крысобой, брезгливо покосившись на грязные тряпки, лежащие на земле у столбов, тряпки, бывшие недавно одеждой преступников, от которой отказались палачи, отозвал двух из них и приказал:
«За мною!»
С ближайшего столба доносилась хриплая бессмысленная песенка. Повешенный на нем гестас к концу третьего часа казни сошел с ума от мух и солнца. Дисмос на втором столбе страдал более двух других, потому что его не одолевало забытье, и он качал головою часто и мерно, то вправо, то влево, чтобы ухом ударять по плечу. Счастливее двух других был Ишуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье. Мухи и слепни поэтому совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под черной шевелящейся массой. В паху и на животе и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело. Повинуясь жестам человека в капюшоне, один из палачей взял копье, а другой принес к столбу ведро и губку. Первый из палачей поднял копье и постучал им сперва по одной, потом по другой руке Ишуа, вытянутым и привязанным веревками поперечной перекладине столба. Тело с выпятившимися ребрами вздрогнуло. Палач провел концом копья по животу. Тогда Ишуа поднял голову, и мухи с гудением снялись, и открылось лицо повешенного, распухшее от укусов, заплывшими глазами неузнаваемое лицо. Разлепив веки, Ганоцри глянул вниз. Глаза его, обычно ясные, теперь были мутноваты.
«Ганоцри!»
Ганоцри шевельнул вспухшими губами и отозвался хриплым разбойничьим голосом.
«Что тебе надо? Зачем подошел ко мне?»
«Пей!»
И пропитанная водой губка на конце копья поднялась к губам Ишуа. Радость сверкнула у того в глазах, он прильнул к губке и с жадностью начал впитывать влагу. С соседнего столба донесся голос Дисмоса.
Несправедливость! Я такой же разбойник, как и он!
Дисмос напрягся, но шевельнуться не смог. Руки его в трех местах на прикладе не держали веревочные кольца. Пыльная туча накрыла площадку, сильно потемнело. Когда пыль унеслась, Кентурион крикнул.
«Молчать на втором столбе!»
Дисмос умолк.
«Дай попить ему!»
Становилось все темнее. Палач снял губку с копья.
«Славь великодушного егемона!»
И тихонько кольнул Иешуа в сердце. Тот дрогнул, шепнул.
«Егемон!
Кровь побежала по его животу, нижняя челюсть судорожно дрогнула, и голова его повисла. Во втором громовом ударе палач уже поил Дисмоса и с теми же словами убил его. Гестас, лишенный рассудка, испуганно вскрикнул, лишь только палач оказался возле него, но когда губка коснулась его губ, прорычал что-то и вцепился в нее зубами. Через несколько секунд обвисло и его тело, сколько позволяли веревки. Остановившись у первого столба, человек в капюшоне внимательно оглядел окровавленного Иешуа, тронул белой рукой ступню и сказал спутникам.
«Мертв!»
То же повторилось и у двух других столбов. Ливень хлынул внезапно и застал кентурии на полдороге на холме. Вода обрушилась так страшно, что когда солдаты бежали к низу, им вдогонку уже летели бушующие потоки. Солдаты скользили и падали на размокшей глине, спеша на ровную дорогу, которая уже чуть видная в пелене воды, уходила в Аршалаим до нитки мокрой конницы. Через несколько минут в дымном вареве грозы, воды и огня на холме остался только один человек. Он то пропадал в полной мгле, то вдруг освещался трепещущим светом. Дорвавшись до столбов, уже по щиколотку в воде, он содрал с себя отяжелевший, пропитанный водой талит, остался в одной рубахе и припал к ногам Иешуа. Он перерезал веревки на голенях, поднялся на нижнюю перекладину, обнял Иешуа и освободил руки от верхних связей. Голое влажное тело Иешуа обрушилось на Левия и повалило его на землю. Левий тут же хотел взвалить его на плечи, но какая-то мысль остановила его. Он оставил на земле в воде тело и побежал к другим столбам. Он перерезал веревки на них, и два тела обрушились на землю. Прошло несколько минут, и на вершине холма остались только эти два тела и три пустых столба. Вода била и поворачивала эти тела. Ни Левия, ни тело Иешуа наверху холма в это время уже нет.